Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве освобождена из-под стражи многодетная мать Светлана Давыдова. Рассыплется ли теперь обвинение в государственной измене? На слушаниях в Лондоне обсуждаются подробности отравления Александра Литвиненко. Есть ли прямые доказательства причастности Кремля к этому преступлению? Украинские журналисты публикуют новое расследование экономических злоупотреблений Виктора Януковича. Почему прокуратура не торопится с расследованием этих уголовных дел? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Многодетную мать Светлану Давыдову, обвиняемую в государственной измене, вечером во вторник освободили из-под стражи. Об этом мне сообщил один из адвокатов обвиняемой, Сергей Бадамшин.
Ну, мы с Иваном Павловым, соответственно, подали ходатайство об измене меры пресечения. Мы подали ходатайство об установлении сроков на обжалование, обжаловали меры пресечения. Ну и сегодня следователь удовлетворил наше ходатайство об измене меры пресечения и избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде.
Как вы считаете, сыграло какую-то роль обращение в адрес президента России Владимира Путина в интернете, которые подписали более 40 тысяч человек, которые вот поступило в приемный президент сегодня?
Безусловно, сыграли. Каждый человек несет определенную вот эту вот долю того тепла и доброты, которую в итоге вот мать сможет передать своим детям.
То есть вы думаете, что решение было принято на самом верху?
Ну, я не могу сказать 100%, но мы прекрасно понимаем, что центр принятия решения сместился несколько выше. Я бы хотел бы не конкретно фамилии какие-то упоминать, я хотел сказать, что, ну, все-таки сыграл какое-то, знаете, ну, здравомыслие на тем страшным адом, который происходил с этим человеком, с моей подзащитной Светланой Давыдовой в течение этих дней.
Это вопиющее нарушение закона, то, что с ней сделали?
Безусловно. Конкретно я считаю, что незаконно, необоснованно было принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все остальные действия, которые там были, мы сейчас будем уже обговаривать с нашей доверительницей, с нашей подзащитной и, соответственно, с моим коллегой Иваном Павловым будем принимать все меры для того, чтобы обжаловать их и справедливость восторжествовала.
Там есть состав государственной измены в действиях Давыдовой, по вашему мнению?
По-моему, нет. Я считаю, что абсолютно необоснованное предъявленное обвинение.
Из Лефортово адвокат Сергей Бадамшин. Более 40 тысяч человек подписали обращение в адрес президента России с призывом освободить из-под стражи Светлану Давыдову. Петиция поступила в приемную президентской администрации во вторник. Уже вечером было принято решение. Под первоначальным текстом письма стоят подписи 28 человек. Одна из подписей принадлежит общественному деятелю, экономисту Ирине Ясиной. Она в эфире «Радио Свобода».
Вы знаете, я считаю, что главную роль в освобождении, точнее, в изменении меры пресечения Светланы Давыдовой сыграли наши усилия. Это лишний раз подтверждает то, что если мы все-таки отрываем пятую точку от стула и начинаем что-то делать, массово и быстро имеет какое-то значение. В данном случае довольно важное. Посмотрим, конечно, что будет дальше с этим делом. У меня почему-то ощущение, что он вообще развалится. Но посмотрим, не будем бежать вправо. Но в любом случае ясно, что наши усилия были очень важны.
Вас удивило количество подписантов этого обращения?
Вы знаете, я бы сказала, что их все равно было мало. В воскресенье вечером, в субботу вечером я беседовала с одной своей знакомой, которая русская, омок белой эмиграции, живущая ныне в Париже, которая сказала мне, ну вообще должно было быть миллион.
Почему тогда не миллион, как вы думаете?
Ну, потому что у нас очень слабая вера в свои силы. Мы считаем, что от нас ничего не зависит. От нас редко что зависит в нашей стране. Но все-таки надо приучать власть к тому, что мы будем усиливать давление.
В деле в этом совершены, как кажется мне, очевидные процессуальные нарушения в том, что касается заключения под стражу Светланы Давыдовой. Я не говорю сейчас даже об обвинении. Там работал этот странный государственный адвокат. Как вы считаете, решение принималось о том, чтобы ее посадить и о том, чтобы ее выпустить? Политическое или это какие-то просто юридические нестыковки, такой юридический казус?
Все, я думаю, на уровне высоких, но исполнителей, которые хотят показать свою значимость. Трудно сказать. Я не думаю, что это решение в том и в другом случае и о заключении под стражу, и освобождение принимал Путин. По крайней мере, по заключению под стражу это была инициатива каких-то вот среднего уровня, может быть, высокого уровня. Выпустить уже, конечно, после заявления Пескова там, и так далее, уже стало понятно, что они, мягко выражаясь, погорячились.
Вы сказали, что, по вашему ощущению, дело развалится. Почему вы так думаете?
Ну, это такая надежда у меня. Ну, потому что, знаете, невозможно осудить человека за государственную измену, которая выражается в том, что она позвонила в посольство Украины и сказала, что там, по ее ощущению, вводятся войска, когда мы утверждаем, я имею в виду российская страна, что никаких войск, ей нужно просто сказать, тетенька, вы сошли с ума, и покажется. Но ни в коем случае не судить ее за госизмену. Это какой-то полный нонсенс.
О деле Светланы Давыдовой говорила Ирина Ясина, экономист, один из организаторов письма в защиту Давыдовой. Сегодня в управлении ФСБ в Вязьме, где живет Давыдова, были допрошены ее муж, сестра, мать и отец. Светлану Давыдову задержали 21 января из-за ее звонка в посольство Украины в апреле 2014 года, в ходе которого, по версии следствия, она предположила, что служащих военной части, расположенной неподалеку от ее дома в Вязьме, могли отправить в Донбасс.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 3 февраля. О ситуации на Украине. На востоке страны продолжаются боевые действия. Власти в Киеве пытаются решить довольно непростую проблему, связанную с добровольческим военным движением. Бойцы батальона «Айдар», протестовавшие под зданием Министерства обороны против расформирования этого добровольческого подразделения, получили заверение от генералов, что «Айдар» разделят на две воинские части. Главной фигурой этого конфликта оказался бывший командир батальона Сергей Мельничук, которого подозревают в связях с политиками из команды бывшего президента Виктора Януковича. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Около 200 айдаровцев несколько дней митинговали под Министерством обороны. Они жгли покрышки и перекрывали движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту. А 2 февраля выбили двери и пытались штурмовать здание военного ведомства. Руководил протестующими депутат Верховной Рады, бывший командир «Айдара» Сергей Мельничук. Акция протеста была прекращена после того, как руководство Минобороны пообещало разделить батальон на две воинские части. Одна сохранит прежний номер 0624, а вторая во главе с подполковником Евгением Пташником получит новый номер 2950. До этого в Минобороны заявляли, что перерегистрация номера воинской части необходима для предотвращения злоупотреблений с печатью и документами, которые были потеряны и могут стать инструментом в махинации. Бойцы «Айдара», находящиеся на линии фронта в Донбассе, назвали протестующих под Минобороны самозванцами, а глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил айдаровцев в предательстве. Согласно публикациям в украинской прессе, лидера радикальной партии Олега Ляшко и ставшего депутатом Верховной Рады от этой политсилы Сергея Мельничука связывают с Сергеем Левочкиным, депутатом парламента от оппозиционного блока. В период президентства Виктора Януковича Левочкин занимал пост главы его администрации и был членом партии регионов. О конфликте в Айдаре рассказывает офицер батальона Украинской народной самообороны Игорь Мазур.
Батальон «Айдар» один из первых батальонов, и ситуация там, конечно, непростая, потому что через бездарное руководство комбата Мельничука в свое время в «Айдаре» бойцы разбились на группы. Одни воевали в это время, другие были как бы при комбате и решали всякие хозяйственные вопросы. Было еще другие подразделения, которые тоже были на фронте, но не признавали комбата Мельничука. Большие потери батальона тоже, наверное, есть вина и Мельничука. Ему хотелось стать народным депутатом, получить погоны полковника. Ради этого он старался, чтобы когда можно было обойтись без боевых действий, он вступал в боевые действия, но это приводило к потерям. Но это все привело к тому, что какие-то хозяйственные вопросы, которые решал он, охрана угодья, собственность Сергея Левочкина в Луганской области проводилась его людьми, то есть не бойцами Айдара, а теми, которые на фронте, а как бы теми, которые были, группа была в охране самого Мельничука. Были и другие регионалы, обращались к нему, чтобы он крышевал их бизнес, это в первую очередь связано с зернотрейдерами. Были, конечно, те, которые хотели, чтобы их дома не были разворованы, чтобы беречь свою собственность. Хотя эти регионалы, они были против украинской армии, они были спонсорами сепаратистских движений. Сейчас внутри самого подразделения одни за, другие против. Мельничук не хочет потерять эту козырную карту, потому что если не будет у него печати Айдара, печати воинской части, то его влияние будет меньше и в Верховном Совете, и для Левочкина, или Ляшка он станет меньше значить. Ну, он подтягивает группу человек 50, которые у него есть, большая половина из которых вообще не было на фронте, старается давить на Министерство обороны.
Бывший комбат Айдара Сергей Мельничук 2 февраля сообщил, что откажется от депутатского мандата, вернется на фронт и продолжит там командовать бойцами воинской части 0624. Однако уже на следующий день Мельничук заявил, что останется депутатом, поскольку мандат дает неприкосновенность от уголовного преследования, а министр внутренних дел Арсен Аваков угрожает ему арестом.
Мы сегодня чекаем, чтобы...
Мы сегодня ожидаем, что обещания, которые нам дали под генеральным штабом относительно Айдара, будут подтверждены документально, и соответствующее решение появится на сайте Министерства обороны. Заявил журналистам в Раде Сергей Мельничук. По его словам, он останется на двух фронтах. Один фронт – там, где реальный враг в Донбассе, туда он отправится в ближайшее время, чтобы навести порядок в Айдаре. А второй фронт – здесь, в Верховной Раде, где на крови Майдана и Небесной Сотни, сказал Мельничук, засел теневой враг. Игорь Мазур продолжает.
Если он хочет командовать Айдаром, еще вопрос, Айдар захочет ли, чтобы командовал Мельничук? Потому что, я говорю, там очень много к нему вопросов, и как они повели себя по отношению к Максиму Козубу, одному из командиров Айдара, который был ранен и пришел сказать свои пару ласковых слов Мельничуку. Это говорит о том, что это больше публика, которая собралась вокруг этого так званого великого командира, который хвастается своими потерями. Для них даже свой сослуживец своего же батальона не есть человеком, которого они уважают. Если они могут ему подбросить гранаты, если они привозят его в милицию. Эти люди готовы переступить через человека, потому что у них уже шкурный интерес. И на вершине пирамиды этой стоит Мельничук. Пускай идет в бой и покажет, какой он военачальник. Только сначала все-таки пускай спросит у айдаровцев, готовы ли они выполнять его приказ.
Говорил офицер батальона Украинской народной самообороны Игорь Мазур. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украинские журналисты из проекта «Янукович Ликс» в годовщине бегства из страны бывшего президента Виктора Януковича планируют публикацию нескольких расследований о системе экономических злоупотреблений прежней власти. Эти расследования основаны на анализе документов, которые вот уже год публикуются на сайте «Янукович Ликс» и представляют собой архив президентской резиденции в Межигорье. Спешно покидая в ночь на 23 февраля 2014 года этот спецобъект, охрана Януковича не успела архив уничтожить. Часть бумаг в спешке побросали с пирса в воду Киевского водохранилища. Оттуда их вытащили активисты самообороны. Оригиналы документов переданы в Генеральную прокуратуру, которая, по мнению журналистов, не торопится с расследованием. Мой собеседник, координатор проекта «Янукович Ликс» Олег Хаминок.
Мы работаем уже с документами, которые были найдены в прошлом году в офисе компании «Витек», который владел господин Курченко, да, один из таких молодых олигархов. В течение этой недели примерно 1200 документов, которые восстановлены из порванных или порезанных на шредере, появятся на сайте. Среди этих документов документы административного характера, документы хозяйственного характера, которые показывают хозяйственную деятельность компании «Витек», в том числе ее участие в различных махинациях.
Там есть предмет для интереса прокуратуры, вы считаете?
Да, документов было значительно больше, но, в общем-то, группа людей, которая занимается в рамках вот этого проекта восстановлением этих документов, отобрала те, которые представляют, прежде всего, интерес с точки зрения явных признаков нарушения законодательства. Кроме того, в ближайшее время, годовщине бегства Януковича из страны, планируется примерно три может быть, 4 публикации расследований, опять же, связанных с документами, опубликованными в период прошлого года и в этом году, то есть в том, что размещено на сайте Yanukovych Leaks. Наши журналисты продолжают анализировать документы, сейчас появляются какие-то новые факты, да, новая информация, связанная с деятельностью прошлого режима. И я думаю, что в ближайшее время нужно ждать еще нескольких расследований, связанных с деятельностью компаний, которые работали на территории Межигорья, и компании, документы которых были найдены как в самом Межигорье, так и в компании «Витек». Это связано с тем, где чаще всего, собственно, и растаскивают деньги с природными ресурсами, и это связано с естественными монополиями. Можно говорить о том, что режим Януковича пытался и достаточно эффективно и активно наложить руку на то, где деньги, в общем-то, появляются регулярно и где не существует конкуренции.
Какой объем документов общий вы уже обработали и виден ли конец?
На сегодняшний день на сайте Yanukovych Leaks находится больше 25 тысяч документов. Это практически все, что заслуживает внимания. Есть еще несколько тысяч порезанных страниц, но я не думаю, что там будет что-то чрезвычайно важное. То есть мы продолжаем работать над восстановлением этих документов. Но я думаю, что основной состав информации уже находится в онлайне. И, с другой стороны, насколько мне известно, Генеральная прокуратура каких-то активных действий в связи с этими документами, которые были переданы представителям прокуратуры еще в феврале прошлого года, не предпринимает. Здесь может быть несколько причин, начиная от банального непрофессионализма, заканчивая злым умыслом, но у меня нет оснований или фактов обвинять Генпрокуратуру, кроме того, что расследование затягивается.
Это вызывает, очевидно, у вас не самые такие радужные чувства. Как с этим быть? Вот есть огромный массив документов, связанный с нарушением закона. Прокуратура не реагирует или реагирует очень плохо, хотя вот обвинение в адрес Януковича как раз по экономическим преступлениям выдвинуто и передано делу Интерпола, и Интерпол разыскивает этого человека.
Я отношусь положительно к тому, что награда должна найти героя, но я считаю, что это проблема, и эти деяния были связаны не только с одним Януковичем. Документы, найденные в Межигорье, показывают, что существовала целая система. Вершиной айсберга, да, было, вот, собственно говоря, само Межигорье. Но это система отмывания денег, система взяток, система обналичивания нелегального и так далее. И в этой системе было задействовано очень большое количество людей. И вопрос состоит в том, как быстро Генеральная прокуратура не только объявит в розыск этих людей, но как быстро Генеральная прокуратура расследует обстоятельства и установит обстоятельства и предпримет определенные действия по возвращению средств украденных, либо по аресту выведенных средств за рубеж, либо средств, которые были размещены в украинских банках. И, к сожалению, здесь большой активности не наблюдается.
Эта система, о которой вы говорите, разрушена сейчас на Украине?
Та система, которая существовала в Межигорье, безусловно, прекратила свое существование. Я считаю, что то, что было построено в Межигорье, система нелегального извлечения доходов и система взяток, на сегодняшний день она разрушена и не существует. Создать нечто подобное в украинском правительстве на сегодняшний день, как мне представляется, практически невозможно.
Понятно вам, где находится пресловутое золото или средства, вывезены украденные Януковичем у народа?
Вы знаете, я бы не сказал, что это понятно, потому что документы, которые найдены в Межигорье, они показывают, каким образом и на какие деньги было построено Межигорье. Они показывают, каким образом создавалась система получения легальных или нелегальных взяток, благодарностей, благотворительности и прочих вещей. Но, как мне представляется, из этих документов не очевидно, куда ушли эти деньги, потому что существовало несколько банков, и банковской документации, соответственно, в Межигорье не было. Я думаю, что, основываясь на тех документах или на тех следах, которые содержатся в информации из Межигорья, Генеральная прокуратура могла бы и должна была бы начать проверку тех банков, через которые прокачивались эти средства, и, соответственно, проследить, куда эти деньги ушли и каким образом они были выведены.
Как вы оцениваете работу прокуратуры со всем этим массивом документов и вообще почему все так медленно это расследование идет?
На первый вопрос я могу сказать, что я негативно оцениваю работу прокуратуры. Это скорее бездействие, чем действие. А на второй вопрос могу сказать, что я не знаю, почему Генеральная прокуратура так медленно медленно работает. Возможно, это связано с крайне низкой квалификацией. Возможно, это связано с стремлением выдержать паузу, но вот причина этой паузы для меня совершенно непонятна.
Вы какие-то действия в этой связи предпринимаете общественного характера? Требуете от прокуратуры больше активизации усилий или это нецелесообразно, на ваш взгляд?
Периодически журналисты отправляют информационные запросы из разных изданий, информационные запросы в Генпрокуратуру по поводу хода расследования преступлений режима, в том числе экономических преступлений режима. Не далее, чем вчера, генеральный прокурор отчитывался перед одной из фракций парламента, это фракция блока Петра Порошенко, где также наши бывшие коллеги, которые стали сейчас депутатами парламента, достаточно активно задают вопросы относительно того, что делает Генеральная прокуратура в расследовании экономических преступлений режима. И, как мне представляется, это достаточно эффективный механизм, поскольку после неоднократных таких обращений и, как известно, сейчас в украинском парламенте идет сбор подписей за отставку генерального прокурора. Я думаю, что одной из причин сбора этих подписей и требования отставки генпрокурора является также и чрезвычайно медленное расследование межигорских дел, основанных на документах, которые там были найдены и опубликованы в Янукович лиц.
А что сейчас в Межигорье происходит? Какой статус этого объекта?
Сейчас оно действует как музей. Межигорье было возвращено в государственную собственность, и на сегодняшний день работает как коммунальное предприятие, как государственное предприятие.
Об экономических злоупотреблениях бывшей украинской власти я беседовал с координатором проекта «Янукович Ликс» Олегом Хоменком. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 3 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. В США разгорелась дискуссия о том, нужно ли начать поставку вооружений Украине. Вышла книга киносценариев Фридриха Гринштейна. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 3 февраля, по версии «Радио Свобода». Многодетную мать Светлану Давыдову, обвиняемую в государственной измене, освободили из-под стражи. Мера пресечения заменена на подписку о невыезде. В Донбассе продолжаются обстрелы и бои, есть жертвы среди мирных жителей. Правительство России просит Европейский суд по правам человека отклонить жалобу 5 обвиняемых по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Армения и Россия достигли согласия относительно проведения суда над солдатом Валерием Пермяковым. Он обвиняется в убийстве армянской семьи в городе Гюмри. Суд пройдет в гарнизонном военном суде российской военной базы. Россияне с 1 марта смогут въезжать на территорию Украины только по загранпаспортам. Там. Российская авиакомпания «Ютейр» официально подтвердила, что двое граждан России, похищенных в Судане, являются ее сотрудниками. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 3 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим рассказ о международных событиях. Администрация США в ближайшее время не планирует поставок вооружений украинскому правительству, считая, что действующие ныне санкции – лучшее средство давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что в Вашингтоне рассматривает возможность поставок Киеву оборонительных вооружений. В Вашингтоне был обнародован доклад, подготовленный шестеркой влиятельных американских внешнеполитических экспертов, в числе которых два бывших посла США на Украине, ближайший советник президента Клинтона по России. Основной посыл доклада – пришло время оказать Украине помощь вооружениями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
По сути, впервые с начала украинского кризиса главные действующие лица в окружении Барака Обамы считают необходимым поддержать Украину оружием. Эту идею поддерживает командующий войсками НАТО генерал Филипп Бридлов, министр обороны Чак Хейгл, госсекретарь Джон Керри и глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси готовы к обсуждению этой идеи. К разумности такого подхода якобы даже склоняется советник президента по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс, возражавшая против поставок вооружений. 4 месяца назад, во время визита в Вашингтон, президент Украины Петр Порошенко просил начать поставки некоторых видов вооружений, но получил отказ. Как говорят, в Белом доме преобладал аргумент, заключавшийся в том, что поддержка украинской армии Вашингтоном лишь спровоцирует утроенную поддержку Кремлем сепаратистов. Но удар по Мариуполю, наступление сепаратистов в районе Дебальцево меняют это представление. Западу необходимо предотвратить угрозу, увеличив риск и стоимость для России нового масштабного наступления, говорится в докладе 6 независимых экспертов. Для этого необходимо предоставить Украине прямую военную помощь в масштабах, превосходящих нынешние. В том числе необходимо предоставить боевое оборонительное вооружение. В понедельник в статье Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер предлагает 6 шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы урезонить Кремль. Это и предоставление оружия украинской армии, и введение санкций против «Газпрома», и отлучение России от международной электронной системы платежей SWIFT. Можно ли ожидать, что Вашингтон ответит на наступление сепаратистов на востоке Украины поставками современного оружия Киеву уже в ближайшее время?
Честный ответ – я не знаю, говорит Дэвид Крэмер. Я опасаюсь, что мы услышим много слов, но будет мало дела. Нет сомнений в том, что предложение предоставить Украине боевое оружие в рамках идеи, ставшей частью закона о поддержке свободы на Украине, принятого Конгрессом в конце прошлого года, обретает все больше сторонников. Тем не менее, когда в декабре президент Обама подписывал этот закон, он ничего не сказал о поставках вооружений. Статья в «Нью-Йорк Таймс» свидетельствует о том, что этот вопрос обсуждается в окружении президента Обамы. Но не будем забывать, что еще в ноябре, во время утверждения в Сенате на должность заместителя госсекретаря, Тони Блинкен говорил о возможности поставки Киеву оборонительного вооружения. Но ничего с тех пор не произошло. Пока на этот счет не будет официального заявления Белого дома, я бы воспринимал это на уровне разговора. А насколько, по-вашему, важна рекомендация, подготовленная 6 уважаемыми экспертами, бывшими высокопоставленными сотрудниками американского правительства? В основном это люди, служившие в администрациях президентов демократов. Я предполагаю, что этот документ может подтолкнуть администрацию Барака Обамы к тому, чтобы отказаться от позиции, которая, на мой взгляд, была однозначно ошибочной. События последних месяцев на востоке Украины заставляют думать, что если бы Соединенные Штаты еще прошлым летом взяли на себя инициативу в предоставлении украинской стороне возможностей для самозащиты, то не было бы изменения ситуации в конце августа, и мы бы предотвратили нынешний всплеск насилия. Тем не менее, господин Крэмер, некоторые американские эксперты продолжают предостерегать от такого шага, говоря, что на Украине и без того много оружия. Украина может утопать в оружии, но это не то оружие, которое требуется. У украинцев нет адекватного арсенала противотанковых ракет. У них нет возможности вести воздушную разведку и выявлять местоположение артиллерийских и ракетных позиций противника, откуда ведутся атаки. У них нет современных систем связи, защищенных от электронного перехвата. Говоря стратегически, такая поддержка крайне важна как на поле боя, так и с психологической точки зрения. Она нейтрализует крайне негативный сигнал, который Вашингтон дал Кремлю, отказавшись поставлять вооружение Киеву. Кроме того, военные успехи украинцев могут стать решающим фактором в изменении подхода Москвы. Если украинцы смогут заставить Россию уплатить более высокую цену за свои агрессивные действия, то Путин и Кремль могут испугаться. Мы ведь видим, с какой тревогой они относятся к информации о российских потерях на Украине, как они ее пытаются скрыть. Мы говорим лишь о поддержке украинцев в защите их собственной территории. Мы не говорим о наступательных вооружениях. На мой взгляд, если вкупе с санкциями, которые наносят серьезный ущерб российской экономике, украинцам будет предоставлена возможность защитить себя, если будут расти российские потери, то Путин согнется. Я в этом вполне уверен. Таково мнение бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера.
С Дэвидом Крэмером беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в Риме вступил в должность новоизбранный президент Италии, бывший судья Конституционного суда Серджио Маттарелла. Большинство аналитиков считают, что по отношению к одной из главных европейских проблем, украинскому кризису и политике Кремля на Украине, позиция Италии при новом президенте изменений не претерпит. Позиция эта уже давно весьма сдержанная. Чем это обусловлено? Об этом с членом руководства правящей демократической партии Италии Эмилио Чарло беседует корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
После вынужденного ухода Сильвио Берлускони среди итальянских политиков появился какой-нибудь новый большой друг России?
Секретарь партии «Лига Севера» Матео Сальвини не так давно заявил, что хочет получить кредит от России, как это произошло с Национальным фронтом Марин Ле Пен во Франции, а других друзей аналогичного ранга я не вижу, хотя в нашей стране к России приковано пристальное внимание.
Можно ли предположить возвращение в большую политику Сильвио Берлускони?
Теоретически Берлускони сможет вернуться в политику довольно быстро, после того, как прекратит действие в отношении него закон Северина о запрете на занятие публичных и выборных должностей осужденными. Тем не менее, я не верю в новый политический цикл Берлускони. Правда, он может занять нишу государственного деятеля, к примеру, работающего на благо миротворчества. Однако мне представляется маловероятным, чтобы он вновь возглавил правительство и изменил политический курс страны.
Какая-либо крупная, а не маргинальная итальянская политическая партия проявляет особые симпатии к России и к ее позиции в украинском кризисе.
Не обязательно, чтобы кто-то в отдельности испытывал особую симпатию к России. У Италии исторически давно сложились особые отношения с этой страной, вне зависимости от политических позиций. Мы пытаемся разрешить резкие противоречия посредством диалога и политических мер. Это является частью нашей национальной традиции. Однако, когда имеют место тяжелейшие происшествия, из тех, например, что приписываются мятежникам из восточных областей Украины, возможно, поддерживаемым Россией, то подобные факты мы жестко осуждаем. В том, что касается путей выхода из кризиса, мы всегда выступали за соблюдение минских договоренностей, которые были подписаны, но так и не выполнялись. В данном случае России, в частности, в отношении Совета Европы, депутат которого удерживается в России. В Совете Европы, в том числе итальянской делегации, занята очень твердая, осуждающая позиция. Тем не менее, я полагаю, что окончательный документ, который будет принят Европейским Союзом, хотя и расширит санкции, но оставит пространство для диалога, а не фронтального и решительного противостояния. По нашему мнению, давление на Россию дает эффект, экономический и не только. Необходимо продолжать эту линию.
В Европе многие считают позицию Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по отношению к России слишком мягкой. Какова позиция правящей в Италии демократической партии по отношению к самой Федерике Могерини и линии Могерини?
И партия, и правительство Италии следят за тем, что Могерини делает в Европе. Мы тоже критикуем Европу. Политическая линия Могерини очень сложная, но взвешенная. В связи с Украиной, когда, казалось бы, возобладала линия на диалог, а затем вновь произошло обострение обстановки, а Россия использовала очень жесткую риторику, в этом случае мы осудили Москву и проявили готовность ужесточить санкции.
В Италии избран новый глава государства. И все основные политические партии полагают, что новоизбранный президент должен быть политиком, а не техником. В связи с этим, можно ли ожидать изменений в политике Италии, особенно в отношении России?
Нет, не думаю. Речь идет о давно проводимой политической линии. Я ожидаю преемственности, и, по моему мнению, президент Итальянской Республики является фигурой, которая не только поддерживает проведение реформ внутри страны, но и на международной арене проводит взвешенную и преемственную политику. Ее основными элементами являются твердая поддержка Североатлантического Союза и полная поддержка Европы, но в то же время взвешенность в отношении России, хотя бы для того, чтобы уравновесить некоторые довольно экстремистские тенденции ряда стран-союзниц. Поэтому я не думаю, что наша позиция претерпит изменения.
На вопросы корреспондента Радио Свобода в Италии отвечал член руководства правящей демократической партии Эмилио Чарло. Всеволод Гнитий для Радио Свобода, Рим.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, ну, пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В Лондоне продолжаются публичные слушания по делу об отравлении радиоактивным полонием в ноябре 2006 года бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. В качестве свидетеля выступают родные и близкие Литвиненко. Они обвиняют в причастности к этому преступлению российские секретные службы и упоминают имя Владимира Путина. За слушаниями в Лондоне следит корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
Проходящие в Лондоне публичные слушания по делу о смерти Александра Литвиненко проводят специальная комиссия, учрежденная британским правительством. На них председательствует судья сэр Роберт Оуэн, проводивший ранее зашедшее в тупик дознание по этому же делу. Слушание делится на два этапа – на открытый для публики, который начался 27 января и завершится в конце марта, и на закрытый, на котором будут рассмотрены секретные документы британских спецслужб. Три дня открытых публичных слушаний принесли важную информацию для раскрытия совершенного в Лондоне преступления. Судмедэксперт Натэниел Керри сообщил, что лишь за 3 часа до кончины Александра Литвиненко было выяснено, что он был отравлен радиоактивным полонием. Счетчик Гейгера реагирует только на гамма-излучение, тогда как полонию свойственно альфа-излучение. Его удалось обнаружить лишь в последний момент с помощью специальных приборов при анализах крови и мочи. Судмедэксперт показал, что Литвиненко пытались отравить дважды. 16 октября и 1 ноября 2006 года. Первый раз доза полония оказалась не смертельной. Второй раз в баре отеля «Миллениум» доза во много раз превысила смертельную. Выступивший затем эксперт-физик, специалист по ядерной радиации, дававший показания под кодовым именем А1, подробно рассказала, как и где были обнаружены следы радиоактивного полония в Лондоне и как произошло отравление Литвиненко. По ее словам, для убийства человека достаточно 1 миллионная грамма радиоактивного полония-210. Из показаний советника, проводящей слушание комиссии Робина Тема, стало известно, что Дмитрий Ковтун, подозреваемый наряду с Андреем Луговым в убийстве Литвиненко, за день до его отравления в конце октября 2006 года попросил своего приятеля в Гамбурге, где он тогда жил, адрес лондонского повара, способного подсыпать яд Александру Литвиненко. Показания этого приятеля Ковтуна находятся в полицейском деле Литвиненко. Александр Литвиненко скончался, так и не узнав, что был отравлен радиоактивным полонием. Сам он предполагал, что был отравлен не Луговым и Ковтуном, с которыми был в приятельских отношениях, а совсем другим человеком, итальянским юристом Марио Скарамеллой, с которым он обедал в день рокового чаепития с Луговым и Ковтуном. Мне удалось поговорить с Александром за 2 недели до его кончины, когда он уже был в больнице. Было это 11 ноября 2006 года. Вот запись этого разговора, в котором он рассказал о причине встречи с Марио Скарамеллой и о своем отравлении.
На меня вышел человек и предложил мне встретиться, чтобы передать мне информацию, в том числе о людях, которые совершили убийство Политковского. Это было 1 числа. Я встретился с этим человеком, мы с ним посидели в ресторане. Он мне передал эти бумаги. Я пришел домой, и через несколько часов мне стало плохо. И у меня появилось тяжелейшее отравление.
У вас есть подозрение, что это не случайно вы отравились? В конце концов, вы ведь были в ресторане.
Вы знаете, врачи несколько суток не могли токсин определить. Пища, я думаю, не отравляется.
Провели ли исследование в больнице? Что стало причиной вашего отравления?
Врачи занимаются, я не знаю, какой там токсин.
А вы успели посмотреть документы, которые вам передал этот человек?
Да, они на английском, и я с ним не очень внимательно рассмотрел, но там есть пункт, в котором указан человек, который, возможно, убил Анну Политковскую. А как там написано, это офицер российских спецслужб, который действует на Кавказе.
Вы заявили в полицию?
Да, полиция на 5-й сутки после моего отравления начала расследование.
Адвокат Марины Литвиненко Бен Эмерсон утверждал в своем выступлении на публичных слушаниях, что полоний был доставлен в Лондон из Москвы и что за убийством Литвиненко стоит российское государство. 2 февраля показания на слушаниях давала вдова Александра Литвиненко Марина. Она говорила о борьбе мужа с коррупцией в рядах ФСБ. В частности, она рассказала о том, что Александр Литвиненко доложил в конце 90-х годов о своих расследованиях Владимиру Путину, бывшему в то время директором ФСБ. Путин отверг утверждение подполковника Литвиненко. По словам Марины Литвиненко, после того, как Александр выступил с заявлением о коррупции в ФСБ публично, он сказал ей: «Они или убьют меня, или арестуют». Адвокат Марины Литвиненко Елена Цирлина не считает, что за прошедшие 3 дня слушаний можно с полной уверенностью говорить о заказчиках убийства и его исполнителях.
Первый день 27 января был посвящен именно открытию и речам, которые предоставлялись сторонами этого публичного слушания. Во второй день были заслушаны некоторые показания со стороны полиции, со стороны патологоанатов и со стороны тех свидетелей, которые занимались расследованием касающегося полония.
Существует ли у адвокатов Марины Литвиненко какая-то стратегия?
Поскольку публичное слушание не является судебным рассмотрением дела, нет ни сторон обвинения, ни сторон защиты, стратегии как таковой нет, есть позиция. Наша позиция такова, что рамка на протяжении 10 недель. Будет достаточно доказательств для того, чтобы возложить бремя ответственности за смерть Вадима Литвиненко на плечи Кремля?
Ваш коллега Бен Эмерсон открыто заявил, что убийство Александра Литвиненко не могло произойти без санкции российского президента. Есть ли для такого заявления сейчас серьезное основание?
Дело в том, что то, что достаточно экстраординарно в этом деле, это то, что это обвинение с самого начала прозвучало из уст самого господина Литвиненко. Это предсмертное заявление было представлено и зачитано именно в эти первые 2 дня слушаний.
Ваше мнение, насколько объективно и непредвзято проходят слушания публичные в Лондоне?
Все доказательства, которые будут предоставлены в рамках этих слушаний, они будут опубликованы полностью на веб-сайте публичных слушаний, который был специально для этих слушаний учрежден. Это все делается для того, чтобы сделать эти слушания транспарентными. Наша сторона и Марина Литвиненко полностью доверяем председателю этого публичного слушания. Он нам никогда не давал никаких причин для того, чтобы думать иначе.
Присутствуют ли представители российского посольства или генпрокуратуры, какие-то официальные представители России?
На этом слушании не присутствуют представители Российской Федерации или Следственного комитета, потому что в прошлом году Следственный комитет вышел из этого процесса, потому что они решили не присоединяться в качестве стороны к публичным слушаниям после того, как процесс дознания был переквалифицирован в процесс публичного слушания.
Во вторник на лондонских публичных слушаниях по делу об убийстве Александра Литвиненко в качестве свидетеля выступает его 20-летний сын Анатолий и проводивший расследование по этому делу представитель лондонской полиции. В среду даст показания друг и соратник Александра Литвиненко Александр Гольфарб, а в четверг комиссия выслушает в качестве свидетеля Джорджа Мензиса, адвоката, который вел дела Александра Литвиненко до его гибели. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Вышел в свет сборник киносценария Фридриха Горенштейна «Раба любви». Горенштейн, советский и российский прозаик и сценарист, написал сценарий 17 фильмов, только 5 из которых были осуществлены. Он работал с такими режиссерами, как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Михалков-Кончаловский, Али Хамраев. Горенштейн, произведения которого фактически не печатались в Советском Союзе по цензурным соображениям, эмигрировал на Запад в конце 70-х годов. Он скончался в 2002 году в Берлине. Я беседую с составителем книги «Раба любви», корреспондентом «Радио Свобода» в Германии и знатоком творчества Горенштейна Юрием Векслером.
Ну, во-первых, это впервые изданные киносценарии Фридриха Горенштейна, который, наверное, понимал себя больше как русский или русскоязычный писатель, но кино любил самозабвенно, сценаристом хотел быть параллельно, делал это, написал порядка 20 сценариев. Реализованных из них фильмов из них было немного. Ну, наиболее известные это «Солярис» Андрея Тарковского и «Раба любви» Михалкова. Есть еще несколько, но, в общем-то, процент реализации был невелик, а сценариев интересных и мощных было написано немало. Вот в этом сборнике, в этой книге собраны только оригинальные сценарии, то есть не адаптации литературных произведений, каких бы то ни было, есть и такие, а именно оригинальные, которые сочинены Горенштейном. Там есть впервые опубликованные сценарии, да и те, которые не впервые, вряд ли сегодня кому-то всерьез известны. А впервые это то, что дало название книге «Раба любви». Этот сценарий никогда не публиковался. Это первый вообще горенштейновский сценарий «Дом с башенкой», его изначальном разливе, куда входит не только рассказ, который потом был опубликован, но и продолжение этого рассказа, когда герой его, мальчик, потерявший и отца, и мать, оставшийся сиротой, вырастает и ищет могилу матери. Это единый сценарий, который хотел снимать Андрей Тарковский, который никогда не публиковался. Как и огромный сценарий «Тамерлан», написанный для режиссера Али Хамраева, предполагалось всерьез его реализация в Италии, писалось для итальянцев, они это оплачивали, но фильм так и не возник. Сценарий о жизни Тамерлана, и читать интересно, и не исключаю, и очень надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь этот сценарий все-таки возьмет в работу и сделает картину. 2 других сценария – это «Унгерн», про барона Унгерна. Интересно, что этот сценарий рассматривал в качестве своей работы Ларс фон Трир. Он приезжал в Берлин к Гринштейну, но по разным причинам этот фильм он не начал снимать. Потом его хотел снимать Александр Прошкин, но из-за отсутствия финансирования достаточного в России эта картина тоже не возникла. И последний сценарий из пяти – «Скрябин», написанный совместно с Андреем Кончаловским когда-то, в 70-е годы, и до сих пор также не реализованный. Еще есть в книжке два синопсиса. Краткое, сжатое содержание некоего сценарного замысла, без диалогов. Ну, один из них назову, это долгая работа Кончаловского и Горинштейна, уже когда Горинштейн жил в Берлине, замыслом картины про Марию Магдалину. Это 40-страничное такое Евангелие от Горинштейна и Кончаловского, так бы я сказал.
Кончаловский написал предисловие к этой книге. Почему на него пал ваш выбор и в чем, собственно, фокус его текста?
Ну, Андрей Сергеевич, во-первых, из живущих кинематографистов больше всех работал с Горинштейном. Причем работал с ним в паре, в тандеме. Это был трудный тандем. Я знаю, что Горинштейн не чувствовал себя комфортно, работая с Кончаловским. И наоборот, Кончаловский тоже не был в комфортном состоянии. Тем не менее, было несколько реализованных замыслов, в частности, знаменитый «Истерн», «Седьмая пуля», фильм Алехамраева. Это их совместная работа, как «Раба любви». Поэтому он знал очень хорошо Горинштейна. Были еще попытки совместной работы. Мало кто знает, что Горинштейн написал заново сценарий первого фильма Кончаловского «Первый учитель», получившего, кстати, когда-то «Серебряного льва» в Венеции. Там фамилии Горинштейна в титрах нет, но это работа Горинштейна. Поэтому тут было понятно, что это, может быть, лучше, трудно было списать кого-нибудь, кто бы написал предисловие к такой книге. Я могу даже процитировать. Андрей Сергеевич считает, что, ну, во-первых, сожалеет, что так мало превращено в кино. И пишет об этом, пишет еще о сценариях. Но самое главное, вывод, который делает Кончаловский в своем тексте, пожалуй, вот в этой цитате. «Горинштейн в совместной работе всегда шел на несколько шагов впереди того, что можно было себе представить. Он был художником очень смелым, неожиданным и парадоксальным. Его характеры, их поведение было всегда крайними и какими-то, написал он, взяв в кавычки, горинштейновскими». То есть он подчеркивает, что мы имеем дело с писателем и художником, у которого всегда есть собственный мир или собственная версия мира, даже если он работает по заказу.
Да вот вы ознакомились со всем массивом этих текстов чудесных. Есть смысл, на ваш взгляд, издавать полное собрание сценариев Горинштейна? Или того, что есть, это вот такие бриллианты, которые и пусть сверкают сами по себе, а остальное все остается в запасниках?
Я намеренно отверг некоторые сценарии. Во-первых, концептуально не брал сценарии, которые являются адаптациями, а среди них есть бриллиант. Сценарий, написанный вместе с Андреем Тарковским, который называется «Светлый ветер». Это очень вольное переложение романа Александра Беляева «Ариэль». Не исключено, что по этому сценарию фильм будет сниматься. Сейчас такая попытка делается сыном Андрея Тарковского. То есть попытка найти финансирование для такой картины. Есть еще несколько картин, сценарии которых, наверное, стоило бы опубликовать. Например, хотя и реализованного сценария по шекспировской комедии ошибок. Сценарии «Большая литературная удача» сплава шекспировского текста с текстами Плафта. Но в фильме это не было реализовано. Сам текст представляет собой, на мой взгляд, довольно серьезную ценность. Есть, наверное, и еще сценарии, которые можно было бы и стоило бы опубликовать, но все-таки я думаю, что не все, потому что сценарии все-таки, наверное, устаревают. Назову, правда, еще один сценарий, который издан в России, и книга пользуется отдельно, совершенно отдельным большим успехом. Именно поэтому я его не включил в книгу, что есть отдельное издание. Это сценарий о жизни Шагала. Называется «Летит себе аэроплан». Он писался для Александра Зельдовича и при его участии, но фильм не возник. А сегодня, например, Владимир Мирзоев рассказывал мне, что он с удовольствием бы снял эту картину сам. Ему очень нравится сценарий. Но он объяснил, что он не является такой фигурой в кинематографе, чтобы на эту картину для него нашлись бы достаточные деньги, потому что понятно, что реализация фильма о жизни Шагала – это все-таки очень серьезно бюджетное кино.
Юрий, что это за хорошие люди, которые издали книгу сценариев Горинштейна?
Журнал «Сеанс» есть такой, который существует очень хорошо в интернете. Им руководит киновед Константин Шавловский. Это их инициатива, это их работа, которая продолжает серии библиотеки кинодраматурга, ранее издававшегося издательством «Амфора». А теперь уже «Амфора» этим не занимается, но «Сеанс» продолжает это делать. Так вот, Константин Шавловский подавал заявку на несколько книг своего плана, чтобы Роскомпечати, то есть комитет по печати, выделил гранты. Эти гранты были выделены, в частности, на книгу Горинштейна, то есть на полиграфию и на бумагу. И это позволило сделать эту, в общем, довольно большую книгу. «Сеанс», его сотрудники и Константин Шавловский – это, конечно, энтузиасты.
У сборника киносценария Фридриха Горинштейна «Раба любви» рассказывал составитель этой книги Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Туркменские власти запретили ввоз в страну автомобилей черного цвета. Кроме того, в Ашхабаде прекращен и техосмотр таких машин, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Предположительно, руководство Туркменистана дало устное распоряжение о запрете машин черного цвета. С сентября прошлого года глава государства Гурбангулы и Бердымухамедов распорядился пересадить чиновников с черных служебных машин на белые. 160 глав министерств, ведомств, организаций, учреждений, а также руководители ведущих туркменских средств массовой информации, главные редакторы газет, журналов, руководители телевидения и радио получили белые автомашины Mercedes-Benz E300. По неподтвержденной, опять же, официальной информации, лидер Туркменистана считает, что белые автомобили приносят удачу. Черные же машины, напротив, символ неудачи, плохих событий. По данным сайта «Автодни.ру», ввозившим в Туркмению черные автомобили автовладельцам, таможенники так и говорили: «Покупайте белые машины, они приносят удачу». Введение неофициальных запретов привело к очередям в пунктах регистрации автомобилей, которые, в свою очередь, спровоцировали драки между раздосадованными автолюбителями. В Туркмении уже действует немало официальных таможенных ограничений, связанных с автомобилями. Так, в страну запрещен ввоз машин старше 5 лет, автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 литров, а также высокоскоростных автомобилей спортивного образца. Исключение составляет автопарк администрации президента, микроавтобусы и средства для езды по бездорожью. Сам президент Туркмении в 2012 году участвовал в автогонках в Ашхабаде. Сев за руль Бугатти Вейроне зеленого цвета, он ожидаемо легко обошел всех соперников. Летом 2014 года сообщалось о запрете в Туркменистане черных колесных дисков. Это распоряжение правительства также носило негласный характер. Тогда были отправлены на штрафстоянку более 200 автомобилей. Полицейские открыто ссылались на устное распоряжение президента и отвергали все претензии автовладельцев. Еще одно неофициальное нововведение – запрет автомобильных государственных номеров, содержащих 3 буквы. Их заставляют заменять независимо от состояния. Пока не ясно, коснется ли запрет на черный цвет и автопокрышек. Они обычно тоже черные.
Рассказывал Андрей Шароградский. Информацию об автомобильных нововведениях в Туркмении обнародовал расположенный в Вене оппозиционный сайт «Хроника Туркменистана». Его главный редактор, правозащитник и журналист Фарид Тухбатуллин, отмечает, что в последние годы в Туркменистане многие решения принимаются, исходя из так называемых народных традиций.
Эта информация подтверждена. Мы уже много лет работаем в этой сфере, и у нас есть источники, независимые друг от друга. Мы публикуем только тогда, когда эту информацию перепроверили уже. С января действительно нам сообщили уже из нескольких источников, что запрещено просто ввозить черные автомобили. Во многих регионах Туркменистана белый цвет, светлый цвет женщины, наоборот, носят во время траура. Но, может быть, это влияние как раз-таки европейских или российских традиций, когда черный цвет – это цвет траура, я не знаю. Власти озаботились вот этим белым мрамором. Сначала все началось с того, что Ашхабад практически весь покрыли белым мрамором, а теперь, видимо, на этом фоне им хочется, чтобы все остальное тоже было белым и ничего не выделялось. В последнее время в туркменских законах, новых законах, которые принимаются в последние годы, используются такие понятия, как национальные традиции, мораль, менталитет и все такое. То есть определенные юридически никак не расшифрованные термины. Каждый их понимает в меру, так скажем, своей испорченности. И ловили пары, которые там целовались, долго задерживали женщин, которые одни сидели в ресторане. То есть все это, вот эта вот мораль, национальные традиции, каждый понимает как хочет. Ситуация с черными автомобилями. В августе, например, сначала автоинспекторы запретили черные диски на колесах. В октябре уже запретили тонировку, черную тонировку стекол на автомобилях. Видимо, у кого-то в мозгу, то, что это тоже не соответствует там каким-то общепринятым, в кавычках я говорю, нормам.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 февраля работал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, был туркменский журналист и правозащитник Фарид Тухбатуллин. Туркменские власти запретили ввоз в страну автомобилей черного цвета. Вот так обстояли дела во вторник, 3 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!